дерева. Это Курская дуга? Я вот вижу слово Алекс. Нет, это точно Курская дуга. Это не может не быть Курской дугой. Так. Интересно, что это такое сделал. Ну, наверное, я правильно поступил. Начнем. Вот Хеминга. Так, давайте. А, нет, еще не все ушли. Да. В общем, весна в разгаре, но на улице еще холодно. Вот когда станет теплее, здесь народу станет еще меньше. Вот. Значит, ну мы продолжаем заниматься, заниматься OpenBSD-шным фаерволом. Вот. Уж больно мне понравилось читать вот этот документ. Фактически последние три, ну, предыдущие две и эту лекцию, я просто пересказываю некий документ под названием PF, OpenBSD PF FAQ. Вот. Удивительная книга, написанная совершенно понятно, то есть вот там очень трудно что-то не понять, если все читать подряд. Вот. Что всем интересующимся темой реально рекомендую, потому что даже если вы не будете никогда пользоваться PF-ом, вы, по крайней мере, очень много вещей поймете. Ну, поймете очень много вещей, которые связаны с фаерволом. Вот. Уж больно там все на поверхности. Правда, вот эта поверхностность, она такая слегка обманчивая. Собственно, я об этом пытался говорить и в прошлый, и в позапрошлый раз. PF как инструментарий организован таким образом, чтобы облегчить работу пользователю, вот тому самому предположительно администратору, который строит свой фаервол. И если заглядывать внутрь более или менее простой такой, простого правила в PF, мы увидим, что оно на самом деле раскрывается в довольно сложный набор. И тенденцию, вот мы ее отметили в прошлый раз, я говорил, что в OpenBSD 4.1 отменили, что отменили? А, сделали довольно забавный шаг. Все правила стали stateful. Вот. То есть теперь, когда вы пишете правила вида pass, у вас автоматом создается временное правило, и автоматом уже работает ссылка на состояние. Если вы хотите, чтобы это было не так, вам надо наоборот это выключать. Вот. Так вот, вам еще одно подтверждение. Тут недавно была на OpenNet информационка, что вот в PF отменили волшебное слово scrub. Помните, что это такое? Как раз в прошлый раз рассказывал. Это пересборка проходящих через фаервол пакет. То есть деферментация фрагментированных, пересборка TCP с исправлением там разного рода глюков. Основная задача скраба состоит в том, чтобы IP-пакеты, нагенерированные более или менее кривым IP-стеком, превратить в IP-пакеты, нагенерированные OpenBSD-шным IP-стеком, о кривости которой разговаривать нельзя, потому что он и есть основной IP-стек. То есть вот BSD-шный IP-стек — это то, что используется в подавляющем большинстве систем. Вот. Так вот, его отменили. Как вы думаете, почему? Потому что он теперь включается по умолчанию всегда сам. Вот. По всей видимости, время, так сказать, тестирования этого прошло, и выяснилось, что с ним работается лучше, чем без него. Напомню, что в документации было написано строгая рекомендация его всегда включать, ну и в конце концов его вообще включили. Вот. Это все дует в одну и ту же дудку, а именно, что подобного рода инструментарий должен все-таки ориентироваться на пользовательские задачи, а не плясать вокруг структуры самого интернет-трафика. Да? Вот мы об этом немножко еще сегодня поговорим. Значит, у меня должок с прошлого раза, я недорассказал про якоря, то есть я начал про них рассказывать, но потом запутался, времени у нас было уже мало. Вот. Хотя, в общем, про якоря-то особенно и разговаривать нечего. Значит, что такое якорь? Он же анкор, да? Как было сказано в прошлый раз некоторыми, кроме меня тоже, это не похоже на пользовательскую цепочку VP Tables. Это некий свод правил, который существует в дополнение к основной линейчатому своду правил PF, вот, и может быть оттуда вызван. Смысл засовывать последовательность каких-то правил фильтрации в отдельный, так сказать, блок, состоит не только в том, что таким образом вы уменьшаете количество видимых правил в одном фрагменте кода настроек PF. Хотя и это тоже. Мы можем себе представить некий набор каких-то фильтрующих команд, ну, например, там, я не знаю, порт нокинг какой-нибудь или что-нибудь такое. Короче говоря, некий набор команд, фильтров фаервола, которые должны применяться все вместе, и вот на этот набор можно ссылаться, его можно оформить в виде якоря, я пример приведу, и ссылаться на него из текста настроек, дескать, вот, на такие пакеты применяется вот такой якорь. Но главное достоинство якоря не в том, что он позволяет там что-то сократить или там сделать какой-то реюз, а в первую очередь в том, что правила, которые лежат в якоре, они не находятся в основном своде правил фаервола, и есть достаточно гибкий и легкий с точки зрения самого обработки сетевого трафика механизм эти самые правила менять. То есть фактически, и это прямо сказано в документации, анкор якорь нужен для того, чтобы там помещать правила, которые часто меняются. Которые меняются в связи с состоянием системы, в связи с тем, что там залогинился какой-то пользователь, для него надо что-то такое разрешить, в связи с тем, что наоборот какие-то пользователи, значит, вернее, какие-то айпишники что-то такое неприятное сделали, и их надо все, значит, на них применить какое-то чего-то. Или, допустим, изменить, допустим, вам надоело там пропускать, не знаю, там, какой-нибудь порт забавный, и вы хотите что-то поменять, и так далее. Точно так же, как это работает с таблицами, помните, я рассказывал в самом начале про таблицы, поскольку этот свод правил находится в отдельной области памяти и обрабатывается отдельными структурами, есть вполне не нулевая вероятность, что в тот момент, когда вы меняете этот свод правил, блокировки на него не будет вообще. То есть вы что-то там меняете, в это время фаервол работает, так сказать, пакеты ходят, и только в случае, если в тот самый момент, когда вы запускаете утилиту, которая меняет анкор, содержимое этого анкора вас потребовалось какому-то проходящему мимо пакету, вот эти пакеты не будут обрабатываться, они подождут, пока, значит, это произойдет. Вот. Да. Значит, ну, теперь относительно того, что это такое, зачем это нужно. Да, значит, зачем это нужно, я рассказал. Относительно того, какие они бывают. Вот я уже в прошлый раз говорил, что в якоре можно складывать правила типа фильтрующие, а также типа подмены адресов NAT, BNAT и Redirect, RDR в терминах PF. Да? То есть фактически правила двух видов, фильтрующие и NATing. Что в основном чаще всего используется, конечно, типа NAT, типа фильтр правила, да, который просто называется анкор. Вот. И тут мы приходим к еще одному забавному свойству анкор, якоря, которое надо себе хорошо представлять. Поскольку якорь – это та штука, которая обрабатывается, вернее, которую можно менять по ходу, когда у вас написано в тексте где-нибудь что-нибудь типа «анкор», там, не знаю, «good guys», да, это имя такое. Я имею в виду, это прямо в своде правил. Да? Вот у вас идут правила, там блок чего-то, пас чего-то, потом бас, анкор, good guys. В этом месте происходит как бы происходит нечто среднее между переключением на другой свод правил и вставлением этого другого свода правил прямо вот сюда. Да? Это не макрос, в том смысле, что такое, вот, такая подстановка происходит во время работы фаервола, а не во время компиляции правил. Да? Мы с вами знаем, что, например, макросы PF-ные, они подставляются в момент компиляции. И когда вы говорите, допустим, доллар там ext if, вот на тот момент, как, к чему он был равен, он туда и подставляется. Точно так же, допустим, подставляется вместо имени интерфейса, IP-адрес этого интерфейса в момент компиляции, если только вы не взяли его в скобочки, когда там чуть более хитрый механизм применится. Ну так вот, якоря подставляются в момент работы. То есть, если вы его изменили в этом месте, ну вот тут в примере еще написано что-нибудь типа блок, да, он доллар x if all. Все. Да? Вот все убить, всех убью, один останусь. Но поскольку последние у нас правила берутся все-таки из якоря, там вы храните какие-то допускающие правила для хороших людей. Вот. Соответственно, как только вы модифицируете якорь, поведение PF начинает, оно меняется, потому что здесь. Да, ну, меняется содержимое якоря. Как это, я так несколько раз рекламировал user space, как это меняется из user space? Вы пишете pfctl, pfctl, минус a, там, не знаю, good guys, ну там, не знаю, и минус хлы, минус. И со стандартного ввода вводите все правила. Ну или там минус фы, там, не знаю, какой-то файл, в котором это все лежит, в котором у вас эти гудгайзы сами собой регистрируются, вернее, правила для них. Да? Так. Это вариантов много. Значит, где, собственно, лежат правила в виде файла, в виде PF, вот там файл, да, файл. Вот в этом файле лежат правила в виде в PF-ном виде, они просто подгружаются в этот якорь, и все начинает работать. Разумеется, вы можете в тексте вашего конфиг-файла в PFCTL, в PFConf написать что-то типа anchor good guys, и тут уже задать там что-то типа там, не знаю, pass in proto TCP from 10, 20, 30, 40 port 80, да? То есть задать содержимое якоря прямо в, так сказать, при его, при старте фаервола. Ну, это скорее бонус такой, чтобы вы могли вписывать это прямо туда. Но главная задача как раз состоит в том, чтобы вынести в отдельный. Сейчас, до условия я дойду. Якоря могут быть вложенные. То есть в один анкор может быть вложен в другой анкор. Вот. В него может быть вложен третий и так далее. Зачем это делается? Ну, за тем, чтобы, например, не модифицировать содержимое одного под якоря, в случае, если модифицировать содержимое другого под якоря. Да? Вы вызываете вот этот good guys, а у этого good guys есть какие-то одни якори, другие якори, пятый и десятый. Вот. Вы можете, например, взять и включить все подъякори из текущего якоря не без рекурсивного обхода. Например, включить что-нибудь такого духа. Тут у меня пример тут стоит. Анкор. Да, спам. Слэш-звездочка. О! В результате у вас все под якоря включатся, правило из основного якоря не включится. Да еще и тут вот написано в документации, что рекурсивного обхода тоже не будет происходить. То есть вы как-то вот вычлените только один уровень. Вот. Видимо, это просто такое удобство, когда вы... Да, чем это хорошо? Вы не знаете, сколько вложенных якорей в якорь спам. Вот вы его туда добавили еще один, да, можете по этой команде включиться, и он тут. Вот. Так. Теперь, возвращаясь к тому, что сказал вот Евгений. Если я правильно понял, он сказал буквально следующее, что когда вы пишете анкор какой-то, вы можете к нему еще приделать, как это полагается, фильтр. Ну, например, анкор там какой-то, да, спам, он ext if proto TCP, не знаю, from any to any, from any to any, port 25. А? Таким образом, у вас как раз сбудется вот эта мечта, что если в этот момент не идет трафика, соответствующего вот этому самому фильтру, то обновление якоря в тот момент, когда вы будете это делать, вообще не приведет ни к какой потере производительности, да, потому что никому не нужно содержимое этого якоря в данный момент. Вот. Дальше тут следует в документации разные рассуждения насчет того, в каких случаях можно использовать макросы внутри якоря, в каких нет. Ну, совершенно очевидно, что если вы содержимое якоря задаете отдельно в момент работы фаервола, то если вы хотите там использовать макросы, то в них же, в нем же вы должны их и задавать, потому что к тому моменту, как правило, загружено, никаких макросов уже нет. Они в compile time раскрываются. Но если вы, скажем, пишете ваш якорь, встраиваете его внутрь основного текста, то вот те макросы, которые здесь заданы, их можно и здесь тоже вполне использовать. Вот. Значит, ну, тут чего? С помощью pfctl-a вы можете манипулировать этими самыми якорями. Вот. Мы с ними, если успеем, встретимся сегодня еще раз. На чем я закрываю рассказы о якорях? В общем, все оказалось гораздо проще, чем просто. Единственный для меня непонятный момент – это вот с утверждением, что вот такое правило приводит к нерекурсивному обходу правил в якорях вложенных. Видимо, это такая специальная фича. Если вы включаете просто якорь, он обходится рекурсивно, а если вы включаете в виде шаблона, он только обходится как линии. Вот. А черт его знает. Вы еще скажите слэш две звездочки, как в Z-Shell. Ага. Вот. Теперь мы переходим к еще одной теме, которая оказалась не менее простой при ближайшем рассмотрении. Видимо, это общее свойство ПФа быть, на первый взгляд, очень простым и, самое главное, даже работать. Там есть такой совершенно замечательный текст, что, вообще говоря, вот ПФ – это штука для очень крутых перцев. Вообще такие высокие профессионалы используют ПФ. Вот. Но типа, если вы не высокий профессионал, то он у вас тоже будет работать, хотя это и странно. Вот. Да. Ну так вот, следующее у нас чего? Следующее у нас очереди. Packet queuing. Queuing. Не знаю, как это по-русски. Очередь. Значит, мы возвращаемся к теме traffic shaping. Если интересно, можем попробовать в следующий раз поговорить про то, как это делается в Linux, потому что мы эту тему TC смело опустили. а может быть, интересно про нее поговорить. Вот. Но то, как делается это в PF, поражает своей простотой, и одно только непонятно, почему все этого так боятся. Вот. И с придыханием произносит traffic shaping. Вот. Значит, для начала нужно понять следующее, что есть вообще понятие, что все пакеты, которые ходят через TCP IP stack, они все через IP stack, они все пропускаются через некую очередь. То есть они приходят туда, там как-то обрабатываются, а потом как-то уходят. Просто по умолчанию очередь имеет самую простую policy, а именно FIFO. First in, first out. Ну, чтобы они там в дороге не перемешали все эти пакеты, там не поменялись друг с другом местами и так далее. Ничего, так сказать, да, то есть на самом деле очереди queuing, да, он уже, этот алгоритм уже включен. Просто по умолчанию используется алгоритм first in, first out. Ну, в данном случае scheduler, да, есть такое слово scheduler, да, как это по-русски, диспетчер, наверное. Шедулер. Вот, диспетчер. Планировщик, спасибо, правильно. Так вот, значит, по умолчанию планировщик просто FIFO. Какие еще есть планировщики, вы можете подключить вместо планировщика FIFO на определенный сетевой интерфейс, планировщик не FIFO. И тогда пакеты, которые через него будут выходить, они будут выходить по другим правилам. Сразу стоит обратить внимание, абсолютно бессмысленно подключать планировщик пакетов на входящие пакеты. Они уже получены. Что у них планировать-то? Они уже пришли. Да? Если у вас такая идея все-таки посетила, вам придется организовывать какую-то связку из виртуальных интерфейсов внутри, и вот на переходе, на выходе с одного виртуального интерфейса на другой делать ваш планировщик. Зачем это нужно, обычно я не очень могу понять, но вдруг так вот такая необходимость есть. Поскольку эта необходимость крайне редкая, то чтобы не заполнять бессмысленными сущностями пространство фаервола, в PF нет возможности сделать планировщик где бы то ни было, кроме как на выходе из интерфейса. Впрочем, вы можете сказать, хочу сделать очередь, просто очередь, тогда она будет ни на каком, ни на выходе, а просто будет. Вот. Сейчас. Сначала немножко теории, по крайней мере. Ой, как мне это не нравится, эта теория. Сейчас, одну минуточку. Сейчас я посмотрю. Минуту. Все, да, все нормально. Значит, сначала немножко теории. Какие бывают планировщики помимо вот этого самого пресловутого FIFO? Ну, самый, так сказать, рекомендуемый. Вернее, не так, давайте сначала нерекомендуемый. В PF их два, они, как я уже, кажется, проговаривался когда-то, соответствуют просто двум этим самым диссертациям, защищенным на эту тему. Вот. Один из них называется приоритетная очередность, priority queuing, PRQ. А другой из них называется очередность, основанная на классах, class-based queuing. Надо сказать, что, и мы сейчас к этому придем, что в PF class-based queuing тоже имеет свои приоритеты, и поэтому, в принципе, пользоваться вот этим самым PRQ совершенно не обязательно. С другой стороны, есть, ну, он как бы считается быстрее и, так сказать, более правильно работающим, в смысле именно приоритизации. И если у вас такая задача стоит, то, может быть, имеет смысл пользоваться им. Вот. Сначала про приоритизацию, про очередь с приоритетами, потому что мы по них поговорим и их забудем. Допустим, значит, о чем вообще речь? Речь идет вот о чем. Что вот у вас есть пресловутый интерфейс, через который вылазят ваши пакеты. Вы организуете к нему несколько очередей. То То есть не одну фифу, как было раньше, вот они пришли, а потом они выходят. А несколько вариантов. И в зависимости от того, как у вас устроен там где-то фильтр, пакет попадает в одну очередь, в другую или в третью, и по разным правилам выходной интерфейс этот пакет скармливается. Так вот, с точки зрения приоритетной организации очередей, все построено очень просто. Вы указываете, допустим, выходную пропускную способность вот все очереди целиком, скажем, 2 мегабита в секунду. Да? Вот. Ну вот, это значит, что вот через эту дырку будут вылезать пакеты со скоростью 2 мегабита в секунду. После чего вы говорите, что одна из очередей имеет приоритет 1, другая, скажем, 2, третья, скажем, 3, а четвертая, скажем, 4. И суть организации очередей с приоритетом стоит в следующем, что если у вас есть, что пока у вас есть не отосланные пакеты в очереди с более высоким приоритетом, пакеты в очереди с более низким приоритетом сидят и ждут. Все. Зачем это бывает нужно? Ну, в первую очередь, это бывает нужно для того, чтобы обеспечить какой-то quality of service, да, когда вам нужно вот во что бы то ни стало некоторые пакеты все-таки отослать, да, вне зависимости от того, там, кто ждет и сколько. Вот. Короче говоря, это такая очередь для тех, кто без очереди. А еще более высокий приоритет – это очередь для тех, кто без очереди, в очереди для тех, кто без очереди. Ну и так далее. Вот. В чем... Ну, рассказать, что ли, как это сразу делается в этом самом, в настройках. Давайте посмотрим, как это делается в настройках. Да, значит, сейчас я посмотрю. Значит, идея следующая. Вы должны, объявить о том, вот. Значит, делается это с помощью команды Alt-Q. Alt-Q. Q. Все там же, в настройках PF. Вы пишете Alt-Q на каком интерфейсе. Допустим, в XP0. Какая будет у него пропускная способность? Ну, допустим, мы там сколько поставили? 2 мегабита. Вот. А потом описывайте, из каких очередей она будет состоять. QE, UE. И дальше пишите, из чего оно состоит. STD out. Out. Ну, допустим, DNS out. Значит, получается, что у нас, во-первых, специфицируется, что выходная пропускная способность на этом интерфейсе, в этой очереди, будет... у нас повешен на этот интерфейс некая альтернативная организация очереди. Alt-Q, собственно, это и означает. И ограничена выходящая способность, выходная способность 2 мегабита. Вот. Кстати сказать, в случае приоритетной очереди это не обязательно. Вы можете не ограничить выходную способность, потому что у вас все равно потом вот на это нельзя накладывать какие-то фильтры. Вот. Значит, и дальше вы пишете, это тем самым вы присоединяете, еще раз повторю, вы говорите, что на этом интерфейсе, на выходе вешается очередь, вот так, вернее, альтернативный планировщик вот такого, вот, состоящий из двух очередей, а потом эту очередь описываете. Говорите, очередь QEUE, какая у нас там была, STD out, имеет тип приоритетное, прику. И flag default. Flag default означает, что все пакеты, которые будут выходить из интерфейса FXP0, если не сказано в пакетах фильтрации, если нет правила pass или еще какого-нибудь такого правила с фильтром вернее, с опцией перенаправить в определенную очередь по имени, то по умолчанию они все будут попадать вот в эту самую очередь СТДР. Потом вы пишете, описываете очередь QE, UE. Я еще приоритет забыл. Ну приоритет по умолчанию что-то типа 1. Так что это не очень интересно. QE, UE, что там? DNS out. DNS out. Тоже приоритетное. Нет, сначала priority. Priority. Допустим, 5. Ну и тоже приоритетно. Реку. Что такое ред, я чуть позже объясню. По-моему, я это уже один раз пытался объяснить. Это некий способ обработки. Кстати, нет, не нужен ей ред. Ред нужен на большие эти самые. Тогда пускай так будет. Потом объясню. Ну вот. То есть у нас имеет место быть... Нет, это будущее время. У нас имеет место заданы две очереди, присоединенные к интерфейсу FXP0, из которых вот это имеет приоритет по умолчанию, кажется, один. Сейчас не помню, точно не совру, почитаем документацию. А вот это имеет приоритет более высокий, в данном случае 5. Что это означает? Это означает, что если у нас идет DNS-запрос, он первым вылезет из интерфейса FXP0. И если в это время будут какие-то ждать в своей очереди какие-то пакеты на интерфейсе вот на этом, в смысле вот в этой очереди сделать, они еще подождут. Почему? Ну потому что DNS-запрос это очень короткая штука. Вот. И потому что пользователи обычно очень злятся, когда DNS-запрос обрабатывается медленно. Они говорят, у нас интернет медленный. Вот, это правда. Вот. Это мало. Мы теперь должны где-то написать. Сейчас я найду это место. Ой, тут как-то все очень круто. О! В каком-то месте мы должны указать, что определенный класс пакетов входит не через очередь по умолчанию, а через очередь DNS out. Ну, прекрасно. Мы пишем pass out он FXP0, прото, ну и нет, я опускаю по умолчанию, но и так и нет, прото, нет, и нет, и нет, прото чего? UDP и TCP, поскольку у нас и такие сети бывают пакеты, да, from, только наши. Мы тут вам не прокси для веб-серверов, мы сами себе, в смысле DNS-сервер. Вот, то и не. А теперь, собственно, что еще? Порт. Порт. Ну, можно писать 53, можно писать domain для красоты. Вот, а теперь, собственно, keep state, который, как мы говорили, с версии 4.1 OpenBD не обязательно. И... Собственно, главное, для чего все это правило писалось, Q DNS. Ну вот. Поскольку здесь сказано pass, соответствующая пометка будет сделана на пакете. И такого рода пакеты, а это у нас что? Это у нас любой DNS-трафик, который генерируется нашим компьютером, у него originate IP совпадает с IP-шником интерфейса FXP0, вот, любой DNS-трафик будет попадать в очередь с более высоким приоритетом. Все. Как бы вот мудрость вся. Значит, почему я вот про это рассказывал, а тем не менее не рекомендуется пользоваться приоритетными очередями? Потому что если вы не очень грамотно организовали вот это вот... приоритетную очередь, скажем так, если вы умудрились очереди с высоким приоритетом впихнуть в нее более или менее постоянный трафик, да? Ну как-то так получилось. Ну, допустим, вы написали, что очередь с высоким приоритетом это ССХ. А сами ежедневно рсинкаете, допустим, все хранилище Debian через rsync over ССХ. то вместо того, чтобы улучшить себе жизнь и сделать доступ к Security Shell с высоким приоритетом, вы сделали, так сказать... Что? Да нет. Потому что вам все равно, во-первых, вы не увидите, что вам стало лучше в тот момент, когда идет рсинк по ССХ, вы будете таким же равноправным, только там будут вот такие пакеты, а у вас будут вот такие. Вот я про это и говорю, что они будут равноправны вот в такие. А во-вторых, всем остальным, я уж не говорю о том, как у вас будет работать HTTP после этого, вернее, в процессе этого. Да? Вот. Короче говоря, поскольку приоритет эта штука жесткая, никаких ошибок в этом смысле быть не должно. Как этого избежать? Этого избежать достаточно просто. Если вы не будете пользоваться приоритетными очередями, а будете пользоваться каким-то таким способом организации очередей, когда вот этот приоритет наводится не в рамках всей вообще всего IP-трафика, а только в рамках там каких-то конкурирующих потоков. То есть, если бы была возможность делать не просто несколько очередей, а такое дерево входных этих самых, ну вот как-то так. Вот у вас выходной интерфейс, вот у вас есть, скажем, три потока, в этом тремя потоках есть еще три потока, здесь еще какие-то, да, то вот между этими тремя можно вполне устраивать приоритеты, да, и если вот этот все зажрал, и он самый приоритетный, ну и бог бы с ним, по крайней мере, другие данные тут будут ходить. То есть предполагается, что вы так и думали, что если у вас есть там в рамках одного, так сказать, одной очереди три разных вида трафика с разным приоритетом, и один из них оказался постоянно присутствующим и наиболее высокоприоритетным, то вы так и предполагали, что он два других забьет. Зато он не забьет все остальные, потому что приоритет должен действовать в рамках только вот этой подочереди, этой ветки. То есть, почему это нельзя распространить на обычную приоритетную очередь? Там какая-то математика неправильная. То есть, баловаться с приоритетами в рамках вот этого всего довольно тяжело. Вот. Поэтому вместо этого вводится понятие класс Basic Queen. Сейчас я вернусь к примеру. Главное, чтобы эта штука не сдохла по ходу лекции, потому что я наизусть это ничего не помню. Вот. Которая изначально предполагалось, что все трафики будут, все виды трафика будут разделены на очереди, каждая очередь будет разделена на подочереди, и вот так вот они друг в друга будут вкладываться. Вот. Соответствующий тип называется CBQ, Class Basic Queue. CBQ. И идея состоит в том, что основной, так сказать, способ манипуляции происходит, вы манипулируете пропускными способностями, а не приоритетами. Вы просто выделяете столько-то на, так сказать, один вид трафика, столько-то на другой, столько-то на третий. Вот. Сейчас я пример приведу сразу, чтобы... Чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот тут должен быть... Вот. Нет, соврал. Минуту. А, нет, еще раз. Да. Вот у нас есть, допустим, что-то типа Alt-Q. Он. FXP0. CVQ. Мы объявляем, что эта штука... Кстати, там бы то слово прику было?
Да.
Вот потому что оно там должно быть. Когда вы объявляете Alt-Q, когда вы объявляете альтернативный этот самый, вы должны сказать какой. Вот. Если не было, туда надо вставить. Bandwidth, допустим, 2 мегабайта. Мегабита все те же. Секунду. QE, UE. Что-то у меня написано. STD. запятая ССХ, запятая ФТП. Вот. Совершенно очевидно, что мы хотим с этим безобразием сделать. У нас есть некий FTP-трафик, про который известно, что он то есть, то нету. Если он есть, то ему не надо давать воли, иначе он всех забьет. С другой стороны, если он есть и никого больше нет, то пускай он зажирает как можно больше, потому что он быстрее все выкачает. Вот. У нас есть ССХ-трафик, который хорошо бы, чтобы был достаточно интерактивный, то есть более высокоприоритетный. И, наконец, у нас есть всякий общий трафик, который вот на общих основаниях должен делиться. Да? Соответственно, тут предполагается сделать 4, на самом деле 5 очередей. Сейчас я их нарисую. Значит, сначала STD. STD, у нее пропускная способность 50% от общего. Обратите внимание. Да? Вот. Тип у нее тоже CBQ, разумеется. И дефолт. Да, разумеется. Это, скажем так, с большей пропускной способностью эта очередь работать не будет вообще. Она будет накапливаться. Она будет накапливаться, и она будет определять congestion. Как это по-русски? Ну, в общем, переполнение. Congestion. Вот. То есть ситуацию, когда у нас вот пакеты не пролезут. Я попробую успеть рассказать про это дело. Значит, теперь очередь для ССХ. УЕУЕ. ССХ. А? Да. Отдаем мы ей 25% всего. Она состоит из двух подочередей. Значит, вспоминаем ситуацию. Мы отделили для ССХ некую полосу пропускания, но выяснилось, что на самом деле Secure Shell протокол, он, это, так сказать, бывает двух видов. Тот, который, когда вы работаете интерактивно, где очень мало очень маленьких пакетов, но они очень быстро должны ходить. И тот, который который возникает от того, что вы с помощью Secure Shell копируете файлы SCP, RSync, RSH и так далее. Вот поэтому нам бы было интересно раскатать эти два вида в разные виды трафика. Значит, по секрету скажу, второй вид трафика еще возникает, например, если вы зашли по ССХ, а потом сказали ls-lr/. Через некоторое время этот трафик превращается в балк, то, что называется. Вот. Ну вот здесь пишется ССХ логин. Громче. Еще громче. Все равно что? Нет, не будет. Нет, не будет. В ССХ-демоне есть такая фича. Он определит, что идет очень много вывода и поменяет type of service. Проверьте. Вы увидите, что если вот так вот сделать ССХ-n, минус LR slash, и увидите, что в какой-то момент он будет выдавать большими-большими блоками. Это вот ровно оно. Так, ССХ-логин. И что там у нас еще? ССХ-бульк. Это у нас очередь вторая. В нее вложены две очереди, да? ССХ-логин. Процентов от исходной, вот от этой. Приорити 4. У меня есть такое ощущение, что по умолчанию приорити 3. 1, 2, 3, 4. Не знаю. Надо посмотреть документацию. Забыл. Вот. CBQ. Тип. Рекомендуется везде писать ECN. Здесь это не так интересно. ECN – это Early Congestion Notification, то есть некий новомодный протокол, о котором я говорил, кстати, в прошлом семестре. который позволяет посылать сообщение о том, что вот сейчас произойдет переполнение канала. Помните, так вот в прошлом семестре был новый протокол, который позволяет уведомлять отправителя и или маршрутизатор ближайший о том, что вот этот конкретный поток данных как бы близок к своему, так сказать, максимуму, и сейчас мы начнем из него выкидывать пакет. Вот. ЕЦ. ССХ бульк БВ, соответственно, 75% от общего вот от этого, да, 75%. Приоритет у него ниже, ЦБК, тоже ЕЦМ. Вот. Ну и, наконец, что у нас там осталось? ФТП, да? ФТП. Пропускная способность у него задается в килобитах, а не в процентах. Зачем? Затем, чтобы гарантировать некую пропускную способность, то есть отожрать от общего трафика вот эти 500 килобит, и уж 500 килобит у нас в ФТП скачивалось бы. Ну вот, вот потому что, если он мне ниже 500 килобит, пользователи говорят, что у вас интернет тормозит. Да? Вот. Значит, что там еще? Priority 3. Интересно, это ниже, чем по умолчанию или нет? Тоже ЦБК. А здесь волшебное слово borrow. И read. Read, я об этом, надеюсь, успею рассказать, это Random Early Drop. Это ситуация, когда у вас пакеты выбрасываются из очереди еще до того, как канал переполнен. Я про это опять-таки рассказывал в прошлом году. Если у вас нет поддержки ECN, а есть просто обычные TCP-соединения, для того, чтобы TCP-соединение не жрало много трафика, достаточно из него потерять один пакет. Почему? Потому что что в это время, что произойдет? Во-первых, на целый тайм-аут оно повиснет. Во-вторых, спустя тайм-аут тот абонент, на который идет большая передача, пришлет ошибку. Не получен пакет в течение тайм-аута. Громче. Ну, не важно. Важно то, что оно не приедет. То есть вот оно в течение тайм-аута не получит соответствующего фрагмента и скажет... Где? Вот. На что посылающая сторона скажет, и окно у нее уменьшится до минимального значения, и тем самым трафик сильно разгрузится. Нет, оно, по-моему, сбрасывается в минимальный, потом опять растет. Но он растет очень быстро, там экспоненциальный рост, поэтому, по-моему, сбрасывается в минимальный. А какой смысл уменьшать его, если, так сказать, да, непонятно, до какого объема уменьшится. Вот. Значит, вот этот алгоритм RED в случае, если у вас нет ECN, а если ECN есть, то есть если поддерживается прием по SMP сообщений, а вот у вас канал, значит, издыхает, то вместо того, чтобы пакеты выбрасывать, вам Firewall будет активно слать ECN еще до того, как реально канал действительно начнет издыхать. Да? Там есть некий watermark, начиная, то есть есть некий насыщенность канала, после которой начинает работать алгоритм RED, и некоторая насыщенность канала, ниже которой он перестает работать. Так вот, в случае, если ECN не поддерживается, пакеты просто выбрасываются, а если он поддерживается, то там, значит, шлется ECN соединение, ECN уведомление. Вот. Что же касается слова borrow, это как раз то самое, о чем мы говорили в самом начале. Если у нас есть FTP, то ему надо, дать гарантированную скорость передачи, вот это наши 500 килобит это делает, и, б, если при этом больше никто не занимает канал, то дай ему больше, потому что чем быстрее он скачает, тем быстрее у нас канал освободится. И borrow означает занять для этой очереди пропускную способность у других очередей, если она у них лишняя там лежит, болтается. Вот. Таким образом, мы получаем достаточно неплохое описание очереди. Вот. Но осталось только написать что-нибудь типа pass. Ну, теперь давайте туда засунем, в каждую очередь засунем все, что нужно. Pass out on of xp0. Что там? From any to any. Порт 22. QE SSH. Что мне в этой надписи не нравится? Мне в этой надписи не нравится, что у нас очередь-то эта двойная, по какой причине вот она куда попадет? Вот куда? Куда она попадет? А никуда не попадет. В этом самом... Я забыл здесь запятую, да. Значит, я забыл сказать, вернее, я не забыл сказать, в PREF есть такая совершенно замечательная фича, что вот у вас есть слово QEUE, вы можете туда вписать не одну очередь, а две. SSH login и SSH bulk. Вот. Если вы вписываете... Наоборот. Сейчас, минутку, я посмотрю точно. Наоборот. Вот здесь вот бульк, здесь логин. Короче говоря, если вы так пишете, то... У вас будет приниматься во внимание поле type of service и содержимое специальных флагов TCP типа SYNAP. То есть ACI, SYNAP и эти самые, ну ACI вернее, и тип флажок в поле type of service, в поле type of service, в котором написано, что доставлять быстро, сейчас low delay, да, у вас будет попадать во вторую очередь. А все остальные в первую. Вот. Что, собственно, мы и хотели. Если у нас есть трафик, определяемый одним единственным портом 22-м, который делится по внутри себя на, так сказать, быстрый и медленный, и, соответственно, толстый и тонкий, ну, в данном случае быстрый и медленный. К быстрому у нас относится что? К быстрому у нас относится, разумеется, установление TCP-подключения, да, всякие сины, вот рукопожатия, и ситуация, когда мы работаем на клавиатуре. А к медленному относится передача файлов по SSH. Так вот, в PF есть просто заточка под это дело, да. Если, ну, сразу скажу, в SSH тоже есть заточка под это дело. Вот я только что говорил Евгению, да, насчет того, что Secure Shell Daemon, он понимает, что у вас идет внезапно пошел бульк трафик, если у вас идет очень много вывода, ни одного ввода. И снимает вот это поле в type of service, что это low delay должен быть трафик. Ну так вот, low delay и установление подключения, оно идет вот сюда, а соответственно основной трафик сюда. Нет, можно написать и то с такой-то туда-то, то с какой-то сюда. Так-то быстрее. А зачем это понимать? Вы это пишете? Вы знаете, что у вас есть внутри SSH вот то, что вы хотите, чтобы работало быстро, и оно будет работать быстро. Если вы хотите все понимать, пишите руками то с такой-то, то с какой-то. Что? В документации написано. Да! PF вообще весь такой. PF весь такой. То есть я в начале лекции я сказал, что если вы не очень крутой специалист, пользуетесь PF, то он тоже будет работать. Вот об этом и речь, да. Ну что, писать дальше, что мы все остальные просунем вот через этот самый, да? Или примерно понятно? Про все остальное примерно понятно, да, что, что это у нас, FTP-шный трафик, дата у нас будет писаться, значит, быстрый канал, этот самый, наоборот, управляющие подключения будут писаться в быстрый канал, а эти самые подключения по передаче данных в медленный канал, ну и привет. Кстати, обратите внимание, что это все имеет смысл для исходящих FTP-соединений, исходящих. Потому что входящие FTP ограничивать у себя после того, как он уже пришел из интернета, абсолютно бессмысленно. Вот. Ну да, да, то есть, ну, просто другим способом. Вот в очередь их ставить точно не надо. Уже принятый пакет. Нет, она, во-первых, это такая же форма того же самого. А во-вторых, посчитайте, насколько вы увеличиваете количество принимаемой информации тем самым. Вот вы приняли кучу-кучу этого самого по FTP, начали ее скармливать, у вас забилась очередь, вы начали их выбрасывать. Оно принимает, а вы их выбрасываете. Нет, потом происходит ошибка. Потом вы опять принимаете очередную порцию, опять выбрасываете. Принятую. Да. Так что речь идет именно об исходящих соединениях, то есть об ограничении трафика со стороны сервера. Хотя, повторяю, это вот не вполне ограничение из-за слова borrow. Вот. Тут дальше идут примеры. Это уже не так интересно. Я хотел рассказать про RED, а я про RED уже рассказал. Про RED и ECN я уже рассказал. RED, Random Error Detection, состоит в том, чтобы начать выбрасывать пакеты из TCP-соединения до того, как оно забьет свою эту самую свой бендвиз. А ECN — это такой специальный протокол, так сказать, сравнительно недавно, там, в 2002 что ли, году изобретенный, вот, который вместо того, чтобы эти пакеты выбрасывать, позволяет отсылать по SCMP соответствующие указивки этому самому, вот, тому, кто генерит трафик, да, что сейчас будет плохо, вот сейчас будет плохо. И он там сам должен среагировать на это. Вот. И это был разговор об трафик-шейпинге. Такое ощущение, что нас обманули. Трафик-шейпинг — это такая штука. Такие сидят люди, пишут, трафик шейпят. И где это все? Вот и процент написал. Вот мы попробуем в следующий раз поговорить про ТЦ, если я его осилю, да. Ну, я надеюсь, что я его осилю. По-моему, там ничего сложного нет. Вот, дело не в синтаксисе. Дело в том, что как IPTables, так и ITC – это инструменты, написанные вокруг свойств интернет-трафика, а не вокруг пользовательских задач. То есть вы должны вот это все в голове уже иметь, со всю пользовательскую задачу, теорию иметь, и потом ее обратно проецировать в синтаксис команд ITC. А здесь немножко по-другому. Слегка. Так что вот. Ну что, не буду приводить примеры. Там в документации вы найдете довольно большой развесистый пример, как пользоваться, ну, сеть другого. Вот. У нас есть еще немножко времени, и есть много всяких приятных вкусностей там впереди. Сейчас мы немножко про них тоже поговорим. Так, что у нас тут есть? Адрес пулс. Значит, возвращаемся к правилам, которые занимаются преобразованием адресов. Правил этих в сущности три вида. Это NAT, BINAT и Redirect. Помним, чем они отличаются. BINAT – это просто подстановка одного адреса вместо другого. Ну, например, у вас есть группа серверов в этом самом вашем внутренней сети, там в какой-нибудь 10-й сетке, 10-0 что-нибудь, а каждый из этих серверов имеет свой собственный IP-адрес во внешней сетке, но он, разумеется, внешний. Да? Соответственно, ну, для чего это обычно делается? Ну, чтобы сервер был защищен фаерволом, и так вот, ну, спроста в него вообще было не долезть никак, то есть у него IP-шник вообще реально другой. Вот. И все, что на него идет, управлялось бы фаерволом. Ну, а с другой стороны, как бы так проще рулить. У вас администратор никогда не думает о том, что у него там за IP-шники какие-то, он просто вот у него включен машина и работает. Вот. Это BINAT, когда один в один. NAT – это когда много в один, или там много в другие много, без сохранения однозначного соответствия. Типичный пример: у вас провайдер вам выдал 4 IP-адреса, а у вас 40 машин. Ну вот, они как-то там ходят через этот фронт. Или один IP-адрес, что тоже часто бывает. И редирект – это обратная ситуация. Это когда много в один. Один в много. То есть у вас есть один внешний адрес, по нему приходит подключение. Нет, наоборот. Порт редирекшн. А дальше зависит от того, да, а дальше в зависимости от того, на какой порт, оно, значит, перенаправляется в разные места. Какая есть с этим, в общем-то, вроде мы это уже про это поговорили, да? Какие есть с этим всякие мелкие упражнения, которые было бы неплохо уметь? Упражнение номер один. У вас есть NAT, допустим, вида один в один. Как сделать так, чтобы, ну там вот, скажем, 10, 20, 30, 50. Да? Это одна из машин, которая должна быть превращена в там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, что-то. И вам было неплохо, глядя на трафик вот этот, хорошо себе представлять, что за машина там лежит. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно, чтобы этот адрес всегда соответствовал вот этому адресу, но в случае один в один это очевидно. Б, вообще говоря, нужно сделать так, чтобы здесь было 50. И будет очень хорошо. Здесь у нас, ну, допустим, /24, да, и здесь /24. В простейшем случае вы просто пишете на шеле скрипт, который генерирует последовательность. Бимап 10, 20, 30, 1 в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Вот, 10, 20, 30, 2 в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Ну и так далее до 254. Ну, конечно, не сдохнет. Вы это помещаете в таблицу и не мучаетесь. С другой стороны, это, конечно, как-то не цивильно. Во-первых, это не цивильно, потому что это... ну хорошо, у нас, спасибо ПФ, у нас есть таблица, вы ее не видите. Вы знаете, что эта таблица вот так по-дубовому сгенерирована. Вот. Во-вторых, вообще говоря, есть просто очень простой алгоритм, как делать. Берем сетевую адрес, берем адрес, делим адрес на адрес сети и адрес компьютера в сети. Адрес сети подменяем, адрес компьютера в сети оставляем. В таком виде отсылаем дальше. Вот. Так вот, когда у вас идет распределение адресов, вы можете поставить волшебное слово, сейчас я напишу вот это самое, NAT. Нет, BNAT, да, BNAT. Он. Сейчас я вспомню. Тут где-нибудь есть слово BNAT в качестве примера. Ну, давайте сами. Он. Text if и нет from any to чего? Не from, ну from any это значит он что, next if на выходе, да? From не any допишем, а допустим там доллар int нет. Да? Нет. To any. А дальше пишите волшебное слово, сейчас скажу какое. Bitmask. Вот, собственно, и все. Это и есть слово bitmask, означает any. Означает вот этот самый алгоритм. Когда у нас берется одна сеть, берется другая сеть. В данном случае речь идет о выходе через внешний интерфейс, у которого будет еще много других IP-адресов, по всей видимости, на этом же месте. Да? Другой вариант. Вам хочется, когда делается порт редирект, Вы, в принципе, можете указать редирект сразу на несколько портов, на несколько IP-шников. Load balancing. И у вас этот load balancing будет работать то на один, то на другой. Чтобы он работал то на один, то на другой, надо использовать, когда вы пишете диапазон адресов, использовать клаузу random. И тогда у вас оно будет выбираться в случайном порядке. Клауза random, вообще говоря, не очень хороша, и вместо нее чаще используется клауза round robin, когда она выбирается не в случайном порядке, а при очередном принятии решения по подмене адреса у вас просто выбирается следующий в списке. Такой принцип круглой малиновки, round robin, да? Вот один стандарт. Вот. Хотя это вот как вам будет удобно, да? Обратите внимание, что эта штука описывает, каким образом происходит подмена адресов при их подмене. По какому алгоритму эта подмена происходит. Значит, random я сказал, round robin я сказал. Есть еще один, на мой взгляд, крайне полезный штук, которого не было в тот момент, когда я в свое время, так сказать, ну, в основном, конечно, Миша Маснев делал, но и я тоже идеи генерил, планировал факультетский фаервол, а именно ситуация следующая. У вас есть внешний диапазон адресов, внутренний диапазон адресов. Они, вообще говоря, не равны. Ну вот у нас есть 10/8 внутренний диапазон адресов, плохо забитый, но есть. А внешний, соответственно, там сеть /23 в одну сторону и /24 в другую сторону. Как бы сделать так, чтобы при подмене вот этого, вот в это, даже в случае, если этих адресов меньше, каждый раз генерился один и тот же IP-адрес, они разные, причем такой, чтобы вы могли однозначно по нему, так сказать, заглядя в какую-то таблицу, понять, что это была машина, что была за машина. Понимаете, да, о чем я? Речь идет о том, чтобы IP-адрес машине выдавался, внутренний IP-адрес, по внутреннему IP-адресу генерировался внешний. Во. Я доступно объяснил? То есть, в этом, какой бонус от этого дела? Если у вас внутри появился хулиган, который что-то неправильное совершает с сетью, то по тому, какой у него внешний IP-шник, вы можете сделать почти однозначный вывод, ну или, по крайней мере, очень сильно сужающий область поиска вывод относительно того, какой у него IP-шник внутренний. Вот. Что делал я? Я написал хэш-функцию на питоне, которая по... к сожалению, у меня не было возможности использовать IP-адрес, там еще было... Мы сливали несколько диапазонов разных IP-адресов в один. Короче говоря, по MAC-адресу он генерировал вот этот самый внутренний адрес, и дальше было однозначное соответствие. Вот. В общем, там довольно много было всякой мутатни, и, в принципе, обычно эта задача решается именно так. Вы не используете динамическое выделение адресов, а вы даете их, так сказать, вида один в один, хотя, вообще говоря, совершенно непонятно, зачем выдавать один в один. Ну так вот, в PF есть совершенно замечательная клауза, которая называется source hash. Которая так устроена, что этот самый внешний IP-адрес выдается, вычисляется из внутреннего. Обычная хэш-функция. Если у вас, например, такая ситуация, как у нас на факультете, а именно внутренний диапазон большой, 10/8, но реально компьютеров не очень много, у нас их там штук 300 сейчас, да, то вероятность пересечения этих хэшей очень низкая. А если они пересекутся, то вместо того, чтобы посмотреть активность одного компьютера, вам придется посмотреть активность двух компьютеров. Это, в общем, не то же самое, что посмотреть активность 300 компьютеров. Вот. Ну да, про load balancing я уже сказал. Что когда у вас идет редирект, вы можете, так сказать, разбрасывать на разные адресы. Вот. Ну, наверное, я уже, так сказать, всем надоел. Повторяю, что PF обладает вот тем свойством, что, сохраняя полную низкоуровневость в смысле доступа к функциям обработки трафика, он решает очень много пользовательских проблем таким способом, что они решаются вот сами. Да? То есть люди, видимо, много занимались фаерволингом, прежде чем написали свой PF. Ну, что правда, то правда. Так. Совсем осталось 15 минут. Совсем немножко про раскрашивание пакетов. Значит, я про пакет-тагинг я уже говорил. Единственное, что я соврал, что все-таки метки у пакета может быть, метка у пакета может быть только одна. Да, я, кажется, сказал, что их может быть много, нифига, она может быть только одна. Метка у пакета может быть только одна. Соответственно, метки в PF текстовые. Длина текста 63 буквы. Большие латинские. И подчеркивания. Вот. А может быть вообще 63 буквы, какие угодно, не знаю. Соответственно, политика раздачи меток достаточно простая. Вы при входе, условно говоря, вы при входе помечаете пакет какой-то меткой, потому что он вам понравился, и тогда при выходе вы можете обнаружить, что пакет был помечен, и на этом основании он, так сказать, будет пропущен в правильное место, а не в неправильное. Вот. Собственно, ничего, так сказать, более значит, такого мудрого в метках нету. Метки, как я уже говорил, нестираемые. То есть из пакета, если пакет при входе в IP-стек был помечен меткой, то эта метка никуда не денется. Ее можно только перебить на другую. Вот. Они, разумеется, исчезают после того, как пакет покидает kernel space. Да? По проводам метки не передаются. Тут вот так и написано. Вот. Нет, по любому количеству параметров, просто метка одна, а все остальное там сколько угодно можно.
Я хочу отметить пакет
речь идет о чем? Что вы принимаете пакет и не переписываете в него метку, а в ней зажигаете и убавляете биты?
Вы принимаете отдельные биты, потом проверяете,
на... Не знаю, похоже, что нет. Похоже, что нет, по крайней мере, я такого не видел здесь. Да, разумеется, но тут какая была идея, да, чтобы вообще, когда приходит помеченный пакет, просто в этой метке менять один бит, и он едет дальше, а потом начинает это ставить. Мне кажется, что нет, но с другой стороны, зато есть, между прочим... В общем, похоже, что нет. Надо посмотреть. С другой стороны, смотрите, вот помечание пакетов, это все-таки, так сказать, совсем технический инструмент. Надо понимать, для чего он нужен, и вполне возможно то, что сама поисковая задача решается другим способом. Да? Просто этот один из неплохих способов помечания пакетов метками. Ну вот, я видел, что метки текстовые. Что еще? Журнализация. Про журнализацию, кажется, тоже рассказывал. Значит, ситуация там такая. Вы можете... У вас есть, вернее, специальный интерфейс под названием pflog. Ну, вернее, назначается некий интерфейс, в который идет все, про что вы скажете log. Или если вы изменили... Ну, там, если вы сказали log all, то, значит, будет идти просто все пакеты. Вот. Или если вы не сказали log all, у вас просто написано в правиле слово log, вот тот пакет, который сделал в правиле типа pass, или типа nat, или какой-то такой, который делает допускание, написано слово log, вот он туда этот пакет уйдет, в этот интерфейс. На этом интерфейсе, который всегда находится в Prometheus mod, висит специальный демон под названием logd. Этот демон формирует фактически log tcpdump, который можно посмотреть программой tcpdump минус там v, что ли. Ну, короче, ну, значит, минус что-то еще. Минус r от слова read, да. Вот. Можно прямо посмотреть tcpdump минус r на предмет того, что там наш pflog оставил в этом файле. То есть это такой сырой tcpdump. Вот. Ну и так далее. В общем, всякие такие вещи можно делать. Сейчас я посмотрю, тут еще что-то написано, но мне кажется, вдаваться в больше подробностей... Короче говоря, просматривать вот это содержимое можно с помощью стандартных этих самых цепендапловых фильтров, но эти фильтры дополнены всякими другими штуками, связанными со свойством самого PF. То есть вот когда вы проглядываете, там чуть более богатый синтаксис. В общем, смотрите. Так, значит, это, наверное, не очень интересно. Это относительно перформанс. Ну, тут они хвастаются, что у них есть крутой маршрутизатор, работающий на 486 компьютере с 4 мегабайтами памяти, вот, что он 5 мегабит держит. Вот. Ну, в общем, да. Довольно смешные тут те самые. Дальше тут рассказ про FTP. Мы будем разговаривать про FTP. Про FTP там много всего интересного. Вот. Ну, вообще, наверное, не очень интересно разговаривать про FTP, потому что фаерволинг это имеет отношение такое посредственное. Ну, с FTP ведь, собственно, что? Вкратце. FTP – классическое двунаправленное соединение. Да? У вас управляющее соединение от клиента к серверу, а вот соединение по данным от сервера к клиенту. Как правило, через фаервол такие штуки не пролезают по-человечески. Вот. Почему? Ну, потому что вот не пролезают и все. Хотя, так же, как и в IP Tables, в PF есть возможность это сделать. Вот. Самый простой способ, да, значит, в случае, если вы используете так называемый Passive FTP, у вас будет соединение, оба соединения от клиента к серверу. Это хуже тем, что непонятно, зачем вообще FTP такой асимметричный, да, управляющий соединение от клиента к серверу, а с данными от сервера к клиенту. Чтобы можно было легко на самом простейшем аппаратном уровне определить, какой из этих каналов быстрый, но тощий, а какой из них толстый, но медленный. Ну, наоборот. Да, нет, все правильно. Да, то есть по какому из них передавать быстро, но команды, а по какому из них передавать с большой задержкой, но так сказать, большой объем данных. Вот туда вы передаете быстро, но команды, оттуда соединения идут медленно, но так сказать, с большой задержкой, но большой. Вот. Когда у вас оба соединения туда, алгоритм определения вот этого дела, какой из них какой, поднимается просто на уровень выше. Вот. Вам приходится уже анализировать трафик. Да, такой порт был, такой вот и принимать решение. То есть, условно говоря, на уровне PF это сделать. Вот. Соответственно, какая проблема в этом случае? Если у вас FTP сервер, в свою очередь, за фаервол, то в него теперь трудно попасть, потому что пассивное соединение требует возможности подключения к FTP серверу по произвольному порту. Вот по какому вы сказали, вернее, сервер сказал, подсоединяйся ко мне по такому-то порту. Вот по такому-то и подсоединяйтесь. Значит, соответственно, если у вас и клиент, и сервер за фаерволом, то у вас проблемы. Вот. Да, в одном из фаерволов нужно проковыривать дырочки. Вот. Как правило, естественно, в серверном, потому что, значит, да. На этом дело не заканчивается. Проблема состоит в том, я ее описывал, кажется, в прошлом семестре, что внутрь протокола FTP, то есть протокола прикладного уровня, входит понятие адреса сервера. То есть FTP у вас на уровне прикладном передает IP-шник, по которому надо подсоединяться. И это кончается всегда примерно одинаково, а именно ваш FTP-клиент пытается лезть на адрес 10, там, сколько-то, 003, вот, потому что... Что? Если там что-то есть. Да? Значит, некоторые клиенты FTP-шные понимают, что на свете много идиотов, которые прячут свои FTP-серверы за фаерволом, а на дополнительных настроек не делают, и на это не обращают внимания. Вот. Скажем, в Firefox есть такая галочка «Использовать или не использовать вот это поле». Вот. Потому что очевидно, что если вы присоединились к FTP-серверу по какому-то внешнему IP-адресу, то, наверное, по нему уже надо будет и данные качать, если у вас Passive Mode. Вот. Но, в принципе, эта задача поборима. Вы вполне можете например, запустить просто два FTP-сервера, сделать такой сплит-горизонт, да? Если у вас идет обращение с внутреннего диапазона адресов, то у вас вылезает один FTP-сервер, который говорит, что мой IP-адрес 10.3 там чего-нибудь. А если у вас идет обращение с внешним диапазоном адресов, у вас просто идет редирект на другой порт, на другом порту у вас сидит другой FTP-сервер, который уже, так сказать, отвечает, а у меня внешний IP-адрес. Вот. Другой вариант — используют замороченные FTP-сервера, которые сами умеют такие вещи делать, по IP-адресу определять, что ему отвечать. Вот. Третий вариант — использовать совершенно прекрасное приложение, которое есть в OpenBSD, которое называется FTP-прокси. То есть у вас все настраивается на внутреннее, а на вашем фаерволе запущена маленькая программка, которая просто через себя пропускает все FTP-соединения, подменяя там, чего надо. Все. То есть она не только проброс портов, но еще и вот хак FTP-протокол. Все это описано вот здесь в документации, я, так сказать, кратко пересказываю. Я что-то еще одно хотел сказать, на что у нас остается 5 минут. Я хотел сказать две вещи. Две, не одну. Абсолютно прекрасная программа, раз уж мы перешли к user space, абсолютно прекрасная программа под названием AuthPF. Или PF, а нет, AuthPF, да. Что это такое? Это такой shell. То есть пользователь логинится каким-то образом, и ему запускается вместо shell программа AuthPF. Что эта программа делает? Она выясняет, с какого IP-шника пользователь залогинился, и что за пользователь, ну, user ID. И в зависимости от этого подключает к фаерволу нужные анкоры и нужные таблицы. Все. Больше ничего не делает. То есть у вас пользователь залогинился, в каком-то месте включается нужный анкор, в фаерволе, пользователь разлогинился, он выключается. Или вернее не так, этот анкор всегда включен, он называется AuthPF Users. На самом деле там не Users, а IP-адреса. Нет, это не анкор, это таблица. AuthPF Users — это таблица. Есть таблица AuthPF Users, и когда пользователь логинится, просто его IP-шник, с которого он зашел по SSH, добавляется в эту таблицу, а когда он разлогинится, он оттуда и удаляется. Вот. Соответственно, AuthPF Users — это таблица, а соответствующий анкор называется просто AuthPF. AuthPF Rules, точнее. AuthPF. Вот. Соответственно, вы можете взять и вручную задать анкор, который называется AuthPF.Rules, если это ETC. Тогда когда пользователь логинится заходит в систему, у вас будет этот анкор просто автоматически обновляться и добавляться для его IP-шника в обработку. Что из этого можно сделать? Ну, много чего можно сделать. Ну, например, вы не хотите, чтобы всем и каждому на вашей машине давался доступ, там, не знаю, к HTTPS, чтобы люди вам пытались захакать ваш движок, пускай даже из защищенных HTTPS, путем подбора вашего пароля. Мало ли какой движок на PHP написан. Вот у вас есть HTTPS-шная сторона этого движка, которая, значит, вполне честно работает, никому логиниться не позволяет, вот там вот себе работает и работает. А HTTPS вы хотите вот не каждому встречному перечить. Что делать? Берете AuthPF, и пишите простую штуку, что вот когда у вас в этот самый AuthPF-якорь пишите ровно одно, что для всех пользователей из таблицы AuthPF Users разрешить доступ по, ну не пользователей, а IP-шников из таблицы AuthPF Users разрешить просто доступ на 443 порт. Все. Логинитесь. У вас есть 443 порт, разлогинитесь, у вас нет 443 порта. Вот. Значит, как я этим пользуюсь? Значит, у меня в моем браузере стоит такое, в этом самом Firefox, стоит такая штука, ну, расскажу все-таки, стоит такая штука под названием Antisocial Bookmarks. Знаете, Social Bookmarks, ну, Delicious, например, Social Bookmarks. Что я не слышу ропот узнавания в публике. Никто не... О, вот, слышу ропот узнавания. Короче, если вы пользуетесь браузерами типа Firefox или там чем-то таким, то вы знаете, что есть такие службы, которые за бесплатно ваши букмарки позволяют хранить. Их можно всасывать в Firefox с помощью специальных расширений, загружать туда и так далее. Меня все устраивает, кроме одного, эти букмарки лежат неизвестно где. Я хочу, чтобы они лежали на моем сервере. Даешь бесплатный delicious на собственном сервере. Вот. Такое расширение есть, оно называется Antisocial Bookmarks. Вот. По-моему, на сегодняшний день оно называется Sync Places. То есть, поскольку теперь понятия bookmark нету в Firefox, есть понятие places. Вот. Так вот эти places можно синхронизовать. Их можно синхронизовать по протоколу HTTP через WebDAV. Но что-то мне лень WebDAV-сервер заводить на факультете. Их можно синхронизовать по протоколу FTP. Просто взять по FTP, закачивать, по FTP скачивать. Какая проблема в протоколе FTP? Пароль открытым текстом передается. Что делать? Ну, я подумал и решил, что я сделаю так. У меня будет пользователь под названием Bookmarks George с паролем под названием Bookmarks George. И любой человек, который умудрится присоединиться к FTP-серверу на определенный порт, там, не помню, какой-то такой развесистый, неправильный порт, в то время, когда в таблице AltPF Users его IP-адрес есть, получит возможность скачать и закачать, и вообще работать с моими букмарками. То есть я что делаю? Я захожу по SSH на эту самую машину, на сервер, потом говорю... Firefox синхронизирует букмарки. Он говорит, он залезает на FTP сервер с пользователем Bookmarks George, пароль Bookmarks George, скачивает. Потом я разлогиниваюсь и все. Что-то я не видел попыток это дело взломать. Вот. Ну, то есть совсем. Что? Типичный случай неуловимого Джон. Но, с другой стороны, неуловимый Джо параноик. Нет, я не параноик. Если бы я был параноик, я бы не стал никогда использовать. Я бы все-таки осилил WebDAV и сделал бы HTTPS. Ну, в общем... Да, ну, в общем, как-то мне... Ладно, значит, пошло уже отрицательное время, я хотел еще об одной штуке рассказать, расскажу коротко. Значит, есть такая прекрасная вещь под названием CARF. CARF. Это не рыба, это протокол. Ну, в данном случае это не рыба. Расшифровывается она как... Вот, как раз это последнее, о чем я хотел рассказать, еле только почти не успеваю. Сейчас. Ну ты нажмись. Нажмись, а я узнаю, как ты расшифровываешься. Common address redundancy protocol, я так и думаю. Вот. Значит, что это такое? Это некая технология, позволяющая вам держать несколько серверов однотипных, вернее не однотипных, а идентичных, которые предоставляют одну и ту же услугу, ну, например, фаерволов, с одними и теми же IP-адресами на всех интерфейсах, одинаковыми, то есть, ну не на всех, а на всех соответствующих интерфейсах. Да? Короче говоря, у вас работает вживую, допустим, три фаервола одинаковых, абсолютно. Из них работает только один, но если он вдруг взорвется, начинает работать другой. Причем начинает работать с такой скоростью, что там TCP-соединения точно не успевают порваться. То есть вот просто вот у вас машина сдохла, бац, начала работать другая. Это там даже эти самые, все sequential number остались, вообще все состояния остались, вот все осталось. Просто друг вот так. Организуется это с помощью неких специальных штучек внутри ядра и демона под названием pfsync, который, собственно, производит синхронизацию состояния фаервола между несколькими машинами. А появление этого протокола и вообще всего вокруг этого возникло вот в связи с чем. Братцы, наши товарищи из Cisco Systems, вышли на рынок с собственным изделием под названием VRRP, кажется. Virtual Router Redundancy Protocol. Это такая была, вот, собственно, предоставляло оно примерно то же самое, только-только для роутеров, а не для фаерволов, и там есть его расширение под названием HSRP. Вот. Проблема состояла в том, что этот протокол был запатентован, и для того, чтобы делать свою собственную реализацию вот этого HSRP, надо было много-много Cisco Systems денег платить, очень много. Бездишки сказали, а мы что все это время делали? Мы делали то же самое, только еще денег не хотели. Поэтому они, так сказать, сделали свой протокол, продвинули его в ETF, потому что за его реализацию денег платить не надо. Вот. Всем советую зайти на сайт OpenBSD и посмотреть, послушать, вернее, некую аудиофайл, прилагаемый к дистрибутиву OpenBSD 3.5. Там наглядно, так сказать, значит, описывается ситуация с этими протоколами. Очень смешно. Я сколько раз слышал, столько раз ржал. Вот. Значит, чтобы закрыть тему, да, я уже в минус пошел. Значит, каждый выпуск операционной системы OpenBSD сопровождается музыкой, песней и историей в комиксах на разные темы. Про похождение рыбки Пасхи. Там чего только не было. Вот. На этот раз обычно они довольно злобно реагируют на разные эти самые. Вот посмотрите на 3.5, там весело. Вот. В предыдущем был злобный наезд на Столмана. Вот, довольно забавный. А в этот раз они решили, так сказать, не злобствовать, и у них там в аллегорическом виде описана вообще история BSD. То есть посвящено десятилетию известной книжки Маккузика о BSD History. Вот. Так вот, в 3.5 они как раз выступили с этим CRP, и там очень замечательный скетч. Вот вместо музыки там длинный скетч про одного покупателя, который хочет купить этот протокол CRP. Ну, или лицензию на него купить. В общем, смешно. Все. Значит, 5 минут уже прошло. Значит, давайте решим. В следующий раз мы пытаемся разговаривать про Traffic Shaping под Linux. Все говорят, да. Ну, хорошо, значит, пытаемся. Все. Нет, вы понимаете, да, у нас осталось не так уж много времени до экзамена, и все вот те виш-листы, которые тут были описаны, они как-то вот минимизируются. Так что если мы разговариваем про ТЦ, мы не разговариваем про что-нибудь еще. Но если вы говорите да, ну. Что-что? Дикком.
Еще хуже.
Я не хочу, чтобы мои букварки хранились у дяди на сердце. А вдруг он выключится? Возьмет и выключится?